Я знаю, что мы все в нашей жизни ждем Божьих чудес. Мы хотим видеть Божьи чудеса в своей жизни. Мы хотим видеть Божьи чудеса в своей церкви, в своей семье. Мы всегда хотим видеть Божьи чудеса, потому что у нас бывают разные ситуации, и нам просто нужна Божья помощь. Но вопрос, какое мое место в Божьем чуде? И какова моя роль в его делах здесь на земле? Тема, на которую я сегодня хочу говорить, называется, или тема проповеди называется «Кто я?». Это тот вопрос, который каждый из нас должен задать себе. Кто я? Когда приходит Божье чудо, люди реагируют на него абсолютно по-разному. У нас впереди еще будет очень много Божьих чудес. Но когда-то 2000 лет назад совершено было самое главное чудо Божье. В этот мир был рожден Иисус Христос. В этот мир пришел сам Бог для того, чтобы нам принести весть любви, примирения и спасения. Для того, чтобы умереть вместо нас, а нам подарить спасение даром. Когда-то я проходила этот курс «Взрыв евангелизации», он назывался тогда много-много лет назад. И когда я проходила этот конспект дома, я понимаю, о чем сегодня говорил пастор, задавая вопрос, а вы уверены, что вы пойдете на небеса? И знаете, тогда, читая этот конспект дома, молясь, готовясь к евангелизации на улице, я вдруг осознала внутри себя, а я не уверена, что я после смерти пойду на небеса. Хотя я была уже много лет христианкой, и я несла служение, и уже были люди, которых я привела к Господу. И тогда, готовясь к этому взрыву евангелизации, я сама пережила верой то, что я попаду на небеса не потому, что я хорошая или люблю Бога, не потому, что я делаю добрые дела, а потому, что в этот мир родился Христос. Он заплатил за мои грехи и подарил мне прощение даром. Это самое большое чудо, которое было совершено здесь на земле. И на это чудо 2000 лет назад люди отреагировали по-разному. И точно так же в наши дни происходят Божьи чудеса в нашей жизни, в наших семьях, в наших церквях, и люди реагируют на них по-разному. Три реакции на Божье чудо или на Божье откровение. Давайте вместе откроем Луки, 1 глава, и прочитаем с 26 стиха. Глава с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь имя ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». И 38 стих. «Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел». Знаете, дорогая церковь, я вообще готовила абсолютно другое слово. У меня был другой конспект, другие примеры, другие истории, которые я хотела рассказывать. Но вчера вечером Бог сказал мне говорить именно эту проповедь. И я знаю, что Бог приготовил для вас что-то особенное. Три реакции на Божье чудо или откровение. Первая реакция, как Мария, то, о чем мы сегодня прочитали. Мария говорит Богу «да» и берет на себя ответственность. Сегодня, глядя на жизнь Марии, можно подумать: «Вау, это же было так легко! Ангел пришел, он сказал, что будет. Ну что ж тебе, тебе же уже все сказали, все решено. Бери и делай, тем более делать ничего не надо. Дух Святой сойдет, ты забеременеешь». Твоя задача только родить. Все. А родится Сын Божий. На самом деле, все было далеко не так легко и не так просто, как нам кажется сейчас. И поэтому Мария задала вопрос: а как это будет, если я мужа не знаю? Первое. Когда мы слышим Божий призыв или Бог открывает, что Он совершит какое-то чудо, в наше сердце, в наш разум может прийти мысль: а как это будет? А я не знаю, я не могу представить. И точно так же, возможно, Мария не могла представить, как она явится пред глаза своего жениха, как она скажет, что она беременна, как она ему докажет, что она ему не изменяла. А вдруг он ее побьет камнями? А вдруг он откажется от нее? А ей нужно родить, воспитать, содержать. А женщине тогда было намного сложнее работать и обеспечивать себя. Но вместо того, чтобы думать эти мысли, Мария сказала «да». Она согласилась с волей Божьей, которую Бог открыл ей. И иногда, глядя на то, что Бог хочет совершить, на то откровение, которое Он нам дает, мы смотрим, и нам становится страшно. А как я смогу это выполнить? А у меня нет опыта. А я не знаю как. А я никогда этого не делал или не делала. И, честно, очень страшно. Как вы думаете, откуда я это знаю? Потому что я сама неоднократно это проходила. Каждый раз, когда Бог мне давал призыв на новое служение, внутри меня первым поднимался страх. Смогу ли я? Получится ли у меня? Но знаете, что делает Мария? Невзирая на то, какие приходят мысли и какой страх наполняет сердце, она говорит Богу «да». Она говорит Богу «да» и берет на себя ответственность. Много лет назад наш епископ, это объединение Церкви Спасения, епископ Филипп Михайлович Савочка, он был молодым, и ему предложили, как служителю, открыть церковь в Киеве. Он очень богобоязненный человек и такой, который сделает все для того, чтобы исполнить то слово, которое Бог ему дал. И когда-то с детства у него было откровение, что он будет пастырем. И когда ему предложили, он начал молиться и искать, где Бог хочет открыть церковь. Он ездил по Киеву, он молился, жил он в Петровском, а между Киевом и Петровским есть город Вишневый. И вот он ходил в Киеве, молился, а потом просто обходил Вишневый с молитвой. Это был очень запущенный городок с самой большой преступностью в Киевской области. Там выключали свет, ну... Транспорт туда ходил просто ужас. Мы для того, чтобы в Вишневый добраться, приступом брали автобус. По-моему, 92-й. А, 82-й. И не гарантия, что ты в него влезешь. И вот он получил откровение, что Бог хочет, чтобы церковь была открыта не в Киеве, а именно в Вишневом. Он пришел к пастырям, которые ждали от него ответа, и сказал: «Да, я хочу открыть церковь. Но это будет Вишневым». И знаете, что ему сказали? Ему сказали: «Хорошо, ты можешь открывать церковь Вишневым». За церковь в Киеве ему сказали, что его будут поддерживать. И первое время, пока церковь не станет на ноги, будут платить аренду помещения. Но за церковь Вишневым ему сказали: «Ты хочешь? Пожалуйста, открывай. Но помощи от нас ты не получишь, потому что это не перспективное место». Прошли годы, в этом неперспективном месте родилась маленькая церковь. Потом она выросла, она стала объединением Церкви Спасения, в которой не только церковь хочет идти в небеса, но также она хочет служить другим пастырям и другим церквям, чтобы по дороге в небеса они не ослабели и не сошли с дистанции. Если ты получаешь слово от Бога, скажи Богу «да», невзирая на те трудности, которые у тебя могут встретиться на пути. Свои откровения, свои чудеса Бог будет сопровождать. Бог будет давать финансы. Бог даст абсолютно все для того, чтобы ты смог исполнить волю Божью. И Божье чудо начинается с того, что кто-то говорит Богу «да». Второй вид реакции на Божье чудо. Прочитаем Матфея 1 глава с 18 стиха. Матфея 1 глава с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии, его матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Вторая реакция на Божье чудо или на Божье откровение может быть такая же, как была у Иосифа. А как Иосиф отреагировал? Он, не понимая того, что хочет сделать Бог, пытался освободиться, пытался сбросить с себя ответственность. Он не хотел в этом участвовать. Его разум не понимал, как это так. Его невеста беременна, она должна родить какого-то ребенка. Что это за ребенок? Откуда? Куда? Он не понимал. Знаете почему? Потому что Божьи чудеса разумом понять нельзя. Они никогда не поместятся в нашей голове. Если мы будем помещать Божьи чудеса и Божьи откровения в наш разум, наш мозг будет взрываться. Я скажу так, буквально. Наш разум не выдержит. Чудеса Божьи рождаются в сердце. Там, где они растворяются верой. Там, куда проникает Слово Божье. А Бог, когда посылает свое Слово, оно никогда не возвращается к нему тщетным. Поэтому Божьи откровения нужно принимать не в разум. Их нужно принимать в сердце. И так как Иосиф был праведным и хотел угодить Богу, поэтому к нему пришел ангел Божий, объяснил, что ему лично нужно сделать. Иосиф усыновил Иисуса Христа. Он стал для него земным отцом. Он его обеспечивал материально. Он учил его плотничать. Он воспитывал его. Он оберегал и защищал его. Он переживал за него, как настоящий земной отец. И я хочу поделиться откровением, братья и сестры. Когда я сама читала эту историю, когда Бог мне дал эту проповедь, я для себя лично получила откровение. И я хочу поделиться ним с вами. У Иосифа не было своего откровения. Поэтому, когда Мария ему сказала, что она беременна и она должна родить Божьего Сына, для него это были в принципе пустые слова. Это было не его откровение, это было откровение Марии. Но его задача была помочь Марии исполнить ее откровение. Будут на земле люди, которым Бог будет говорить слово: «Ты должен сделать то-то и то-то». Но будут также те люди, которым Бог даст повеление поддерживать этих людей, чтобы они могли выполнить то, что Бог им повелел. Может быть, у тебя нет своего откровения, но ты можешь стать помощником для своего диакона. Ты можешь стать помощником для своего пастора и помочь ему выполнить то, что ему открыл Господь. У Марии был Иосиф. У Моисея был Ор и Аарон. В принципе, эти люди оставались в тени. Что написано о Иосифе? Да в принципе ничего. он остался в тени. Но Иосиф, Ор и Аарон – это те люди, благодаря которым призванные смогли выполнить свое призвание. Около 8 лет назад я молилась за свою семью. Для меня принципиально, чтобы вся моя семья служила Богу. И когда я выходила замуж, еще до замужества, я молилась и говорила: «Господь, либо у меня будет семья с Тобой, либо мне не нужен никто. Моя семья будет служить Тебе». И когда дети были маленькие, я всегда молилась, чтобы они познали Христа и они служили Богу. И вот тот год, это был январь месяц, я молилась и просила: «Господь, пусть в этом году мои дети начнут служить Тебе, они подрастают. Я хочу, чтобы вся моя семья служила Богу». И я спрашивала Бога: «Господь, вот то, что хочу я, а что хочешь Ты, чтобы сделала я?» Я думала, мне Бог скажет: «Ты должна привести Господу такое-то количество людей». Но вы знаете, Бог мне сказал абсолютно другие вещи. Внутри себя я услышала вопрос: «Ты примешь церковь?» Это не от меня. Я на тот момент была пастырем района, у меня были диакона с домашними церквями, и я подумала: что-то не то. И я дальше молюсь за то, чтобы мои дети служили Богу. И снова слышу внутри голос: «Ты примешь церковь?» И так повторялось несколько раз. Когда я поняла, что эти слова Бог обращает в мое сердце, я сказала Богу: «Ну да, я приму церковь, а сама думаю, ну это же будет не скоро, 5-7 лет пройдет, я вырасту духовно, я многим вещам научусь, сейчас-то я не могу взять церковь, а вот 5-7 лет, да, в принципе, наверное, я смогу взять церковь». И я говорю Богу: «Да, я возьму церковь». Проходит 2 месяца, я прихожу на домашнюю церковь, где собирались пастыря районов, как я, и моя пастырь, она делится с нами откровением. И говорит: «Вы знаете, пастор Филипп, наш епископ, получил откровение, чтобы в разных местах Киева и вообще по всей Украине, там, где у нас есть члены церкви, открыть поместные церкви. Они будут маленькими, но они будут находиться совсем рядом с домом, и людям будет легче ехать на служение, после работы не смогут быстрее попасть на служение, а в Вишневый ехать далеко, с Троещины, с Оболони. На тот момент люди добирались по 2-2.5 часа, тогда как раз цены поднялись, и некоторые семьи для того, чтобы поехать на служение, платили очень большую сумму, и для некоторых это была большая сумма. И Бог дал такое откровение, чтобы, во-первых, облегчить людям доступ к церкви, второе, чтобы сохранить их силы, а третье, чтобы если вдруг начнутся гонения, в церкви спасения будет много пастырей, будет много служителей, будет много церквей, и тогда люди, которые ходят в церковь, их нельзя будет сломать, овечки не потеряются». И вот пастырь Таня все это рассказала и спрашивает: «А как ваше мнение об этом откровении?» А я-то сижу и понимаю: ой, попала. Все делятся, вот да, хорошо, хорошо, и рассказывают, какие преимущества будут от этого. Доходит очередь до меня, а я говорю очень коротко. Я говорю: «Я знаю, что это слово от Бога, потому что 2 месяца назад Бог меня спросил, приму ли я церковь. Это от Господа». Вы знаете, моим Иосифом, тем, кто поддерживает меня, является мой муж. Если бы не моя семья и не мой муж, я бы не смогла нести это служение. Уже 7 лет, как я являюсь пастырем церкви, больше 7 лет, я надеялась, что я стану пастырем где-то вот сейчас. А представьте, уже больше 7 лет я являюсь пастырем по местной церкви. И Бог в процессе научил меня всему. И я знаю, будет еще учить еще многому. Но когда я пришла к своему мужу и сказала: «Бог дал такое слово, такое откровение, и у меня есть такое откровение. Как ты смотришь на это?» Он мне сказал: «Я буду тебе помогать, я буду тебе, тебя поддерживать». Я очень благодарна своему мужу за то, что он является для меня моим Иосифом, без которого бы я не смогла. Если бы мой Иосиф, мой муж, не стоял рядом со мною, не служил вместе со мною, если бы мы не поддерживали друг друга, мое служение пастыря по местной церкви было бы невозможным. Знаете, естественно, когда пастырь церкви мужчина, а жена – жена пастыря. Но совсем другое дело, когда пастырем церкви является женщина, а муж у нее в команде. В нашей семье постоянно, знаете так, власть меняется. Мы приходим домой, значит, я снимаю свои погоны, муж одевает свою корону. Приходим на служение, значит, мой муж снимает, я одеваю погоны. И у нас постоянно, помните, какой-то фильм есть старый, где...
Власть меняется.
Опа, одел одно, потом снова власть меняется, одел другую шапку. Вот точно так же у нас в семье. Бог дал нам мудрости поддерживать друг друга. Дома я жена, в смирении, кротости покоряюсь своему мужу. Он принимает решение. Но когда мы в служении... Решение, как пастырь, принимаю я со своей командой, и он поддерживает меня. Бог всегда даст тебе помощника, если ты скажешь Богу «да». Твоя задача — сказать Богу самое главное слово «да». И тогда он даст тебе команду, вместе с которой ты сможешь воплотить в жизнь Божье откровение. И третье — как люди могут... реагировать на Божье чудо или откровение. Прочитаем Марка, 11 глава, 18 стих. Марка 11, 18. «Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Еще на Божье откровение или чудо можно реагировать, как тогда реагировали священники. А как они реагировали? Они не признавали то чудо, которое в мир послал Бог. Они не приняли Иисуса Христа. В их понимании воля Божья должна была быть другой. И Бог должен был проявляться по-другому. Они же знают, как Бог должен проявляться. И если происходило что-то не так, как они думали правильно, они это не принимали. Иисус пугал священников. Они видели в этом угрозу для себя, потому что на их служение не приходило столько людей. Там, где они служили, Бог не делал столько чудес. И они видели в Иисусе Христе угрозу своему служению. Они хотели уничтожить то, что хотел сделать Бог. Но есть одна хорошая новость. Таких людей обычно мало. Их меньшинство, большинство в церкви, это Марии и Иосифы. Религиозные люди знают, как правильно, но на самом деле они не знают, как хочет Бог. Это открыто не религиозным людям, а людям духовным, для которых цель жизни — исполнить волю Божью. И ради этого они готовы пожертвовать своим пониманием, своим видением, своими принципами, только бы исполнить то, что написано в Слове Божьем. В церкви спасения было очень много реформ. И так как я покаялась много лет назад, наверное, 25 лет назад, вот как ваша церковь открылась, вот я покаялась в 92-м году, а вы открылись тоже в 92-м году. Но мой духовный возраст, так же, как возраст вашей церкви, и для меня сегодня очень понятно, как сестра пела без микрофона, как дети ставили сценку, потому что когда-то в церквях именно так служение и происходило. Когда сходитесь, у каждого из вас есть. И тогда братья не готовились к проповеди. Приходили братья, кстати, сестры тогда не служили. Братья приходили на служение, им говорили: ты сегодня поделишься тем словом, ты сегодня начнешь служение, ты помолишься за то. И за 15 минут до служения братья открывали Библию, молились об откровении и сразу же на служение делились им. Не было времени подготовиться. Поэтому Бог проявлялся так, как Он хотел. Но сегодня другое время. Бог ведет свою церковь дальше. Он хочет, чтобы церковь становилась краше, чище, многообразнее, чтобы в ней отражалась вся полнота красоты Божьей. У нас были разные реформы. Когда вначале открылись домашние церкви, потом была реформа S12, когда у каждого пастыря было 12 диаконов, и они служили 12 человекам. Была реформа, когда каждый мог открыть свое служение с нуля. И эти реформы вели нашу церковь в спасение и помогали нам становиться более зрелыми и старше. Учили нас самостоятельности, учили нас служить другим людям, а не только принимать служение, которое нам оказывали с кафедры. Я знаю, что в 2019 году нашу церковь и наше объединение ждет новая реформа. Самая серьезная реформа, которая только может быть, которая была в нашей церкви. Я еще не знаю все ее тонкости. Целый 18-й год мы будем молиться о том, чтобы Бог открыл ее до конца. Я скажу ее цель. Все реформы, которые были до этого, вели к тому, чтобы становились серьезными и зрелыми служителя. Но реформа, которая будет, направлена на то, чтобы ответственными и зрелыми стал каждый член церкви. Потому что в церкви на самом деле призван служить абсолютно каждый человек, независимо от его возраста. Бог может послужить и через малыша, и через людей старшего поколения. Я знаю, что в Библии написано, Бог говорит о себе, «Се творю все новое». И я знаю, что у Церкви Христовой еще впереди много разных реформ, много разных Божьих чудес, которыми Он будет свою Церковь поднимать еще больше и очищать для себя, для того, чтобы мы могли все вместе войти в небеса. И не только мы, чтобы вместе с нами вошли в Царство Божье люди, которые на данный момент не знают Христа. Возможно, это наши родные и близкие. Возможно, это наши соседи или сотрудники. Но Бог не хочет, чтобы в Царство Божье вошли только мы. Воля Божья, чтобы спаслись все, и все пришли к познанию истины. Поэтому все реформы, которые Бог будет давать своей церкви, будут направлены на то, чтобы мы, как церковь, могли охватить большее количество людей и привести их в небеса, сами прийти и прийти вместе с ними. Можно попросить пройти музыканта, мы скоро будем молиться. Каждый из нас кто-то является Марией, кто-то является Иосифом, а возможно кто-то является священником, которые были тогда во время Иисуса Христа. И для них не все понятно. Если ты, как Мария, услышишь призыв от Бога, если ты, как Иосиф, ты должен принять Марию как человека, у которого есть откровение, и помочь ему это откровение воплотить в жизнь. Знаете, что самое страшное? Самое главное, что не важно, кто ты, Мария или Иосиф, у тебя есть призвание. У одного получить слово и воплотить его в жизнь, а у другого помочь это слово воплотить в жизнь. И та, и другая позиция важна. Самое страшное – оказаться как священники. Религиозные люди, которые хорошо знают слово, но при этом они до конца не знают Бога. И все наши реформы, которые были в церкви спасения, они вызывали именно такую реакцию. Кто-то говорил, да, Господь, я пойду. Кто-то не все до конца понимал, но они любили Бога, были послушными и говорили, я буду помогать. Но были те люди, которые говорили, я не понимаю и не хочу. И эти люди уходили даже из церкви. Не то, что они не участвовали ни в чем, они просто уходили из церкви. Кто ты? Кто ты? Если Мария, наберись смелости и скажи Богу «да». Возьми домашнюю церковь, приди в левиты, приди в любое служение, которое есть в твоей церкви, но скажи Богу «да», невзирая на твой возраст. Если ты Иосиф, стань верным помощником, стань тем, кто поможет. поможет. И стань тем, кто поможет выполнить Божье призвание. Если в зале есть хотя бы один священник, у меня есть слово для вас. Откровение, которое лично меня очень вдохновляет. И я знаю, есть призвание и у священников, у тех, которые не принимают волю Божью на данный момент, которые не понимают, что Бог делает в церкви. Они и хотят быть с Богом, и не знают как. Есть шанс для священников вместить волю Божью, как ее вместил когда-то Никодим. Он был фарисеем, и для него не все было понятно. Но он пришел к Иисусу Христу и задал ему свои вопросы. И Бог навел порядок в его душе и его в жизни. Если ты являешься этим священником, встреться с Христом. Но здесь важно не только задать вопросы: «Боже, почему? Боже, я не понимаю. Боже, а как это? А ведь раньше было по-другому. А что ж такие серьезные перемены?» Услышь ответ Христа. Именно этот ответ наведет порядок в твоем сердце, и ты поймешь волю Божью для Его церкви, для Его детей на сегодняшний день. И будучи священником, который сегодня, может, ничего не понимает, но если этот священник с жаждущим искренним сердцем, как Никодим, он может стать Марией и принять Слово Божье. Он может стать Иосифом и помочь выполнить эту волю Божью. И для меня пример, что даже таких людей Бог призывает и дает повеление совершить что-то особенное, удивительное и большое. Когда-то Савл абсолютно не понимал волю Божью, но одна встреча с Иисусом Христом, и Савл, гонитель и убийца, стал апостолом Божьим, через которого Бог открыл множество церквей, поставил множество служителей и написал самое большое количество посланий в Библии. Давайте мы поднимемся. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня задал себе вопрос: кто я? Кто я? Я Мария? Или, возможно, я Иосиф? Или, может быть, я этот священник, который и хочет, но не знает и не понимает? Открой свое сердце Бога сегодня, и пусть Он даст тебе повеление или покажет, кого поддержать, а может быть, ответит на вопросы, которые не дают тебе покоя, и ты увидишь всю полноту воли Божьей на земле. Я хочу сегодня в этой молитве благословить всех Марий за смелость, благословить всех Иосифов, чтобы расширил их пределы, и помолиться за тех Никодимов, чтобы они встретились с Богом и услышали свое призвание. Господь Иисус, я благодарю Тебя за Церковь Божьей славы. Я благодарю Тебя за то, что уже 25 лет Ты ведешь их за собой. Боже, пусть следующие годы, которые будут у них впереди, будут более благословенными, более помазанными, более сильными и плодовитыми, чем были до сегодняшнего дня. Господь Иисус, излей в эту церковь свое помазание, свою благодать и милость. Пусть в эту церковь придет молодежь и подростки, Господь. Во имя Иисуса Христа пусть спасаются здесь все, и старшие, и младшие. Но пусть, Господь, церковь преобразится и станет способной принять молодежь и подростков. И пусть в этой церкви на служение становится молодое поколение, те, кто понесут эстафету дальше. Во имя Иисуса Христа. Сегодня во имя Иисуса Христа я благословляю всех Марий. Господь, пусть Твой призыв звучит в их сердце. Но пусть страх и неуверенность не остановит их. Пусть каждый из них скажет Тебе «да» и возьмут на себя ответственность за то слово, за то служение, за то откровение, которое Ты даешь им. Я прошу Тебя, Господь, благослови и подними в этой церкви Иосифов. Тех, кто будут поддерживать руки, тех, кто будут молиться, тех, кто будут помогать во всем, для того, чтобы Твое откровение, Твое видение для церкви было исполнено. Боже, во имя Иисуса Христа, расширь пределы этих людей, расширь их разум и их сердце, чтобы они вместили то слово, которое Ты будешь говорить. самыми надежными помощниками, которые будут проповедовать, которые будут служить Словом, которые будут благовествовать и приводить людей, которые будут наставлять, которые будут вести домашние церкви. Во имя Иисуса Христа, Господь, благослови. И я также прошу Тебя, если в этом зале есть хотя бы один Никодим, благослови его. Наведи, дай ему слово от Тебя, слово, которое принесет Твой свет в его сердце, в его разум, которое откроет Твою сущность, Твой характер, Твою волю для Церкви Твоей на сегодняшний день. И я прошу Тебя, не просто дай этому человеку принять Твою волю, дай ему стать или Иосифом, или даже Марией. Господь, дай этим людям призвание от Тебя. И та любовь в их сердце, которая есть от Тебя в них, приведет их к Твоей воле, к Твоему служению, к Твоему пробуждению и к Твоим чудесам в их жизни. Боже, во имя Иисуса Христа, я благословляю Церковь Божьей славы, чтобы это было место спасения людей, чтобы это было место, где люди исцеляются, освобождаются, где они примиряются с Тобою, где восстанавливаются семьи, где возвращаются мужья, жены, дети, где спасаются все рутины. Благослови, Господь, чтобы Церкви Божьей слава было мало места в этом помещении, и они искали новое помещение, потому что Твоя благодать изливается щедро во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, дорогая Церковь, вы очень дороги для меня. Аминь.